мы должны более конкретно представить эти слова. Вообще в духовной науке, как мы часто говорим и все время отмечаем, мы должны конкретно коснуться любой темы, любого познания, потому что когда мы в общем говорим, конечно, это хорошо, все нормально, но более конкретно оно больше глубже вводит нас в суть дела. Да? Что значит «царство мое не от мира сего»? Это значит, что его царство не будет же пустым, естественно, да? Его царство наполнено не только иерархическими существами, ангелами, духом мудрости, серафими, так все девять иерархий. Это полностью наполняет его царство. Но так как он обращается к нам, он говорит: «Царство мое не от мира сего, и вы должны заполнить это царство». То, что небесные существа не заполняют его царство, это разумеется, но оно же к нам обращается, да, эти слова, и должны мы точно знать, как мы должны восполнять и наполнить его царство. Царство мое не от мира сего, это значит, что мы должны стать величайшими посвященными, иначе нас не допустят. Это царство его, это царство величайших индивидуальностей, величайшего достижения. И когда эти слова обращаются к нам, то мы должны, хорошо знать, мы должны возвыситься. То есть от обыкновенного сознания мы должны стать великими посвященными. Только тогда нас примут в его царство. Значит, его царство заполнено апостолами, великими посвященными, и в будущем все человечество, которое станет, все человечество, станет посвященным. Но что значит все человечество? Это очень драматические слова, можно так сказать, дорогие мои. Все человечество касается только тех, которые хотят идти вперед, развиваться. Потому что доктор говорит, и я это хочу буквально вам передать, эти слова доктора. Ну, доктор говорит, то, что я говорю, говорит доктор, это касается только тех, которые идут вперед. Это те, которые избраны, чтобы вести человечество вперед. Я для них только говорю, а для остальных я не говорю. Это касается только тех, которые хотят стремиться совершенствоваться, вобрать в себе истину, добра и все-все самое положительное. Те, которые хотят строить человечество и строить будущую землю, вот для них я говорю, а остальных это не касается, потому что остальные не принимают участие в эволюции человечества, в эволюции становления Земли Юпитера. Что это значит с другой стороны, дорогие? Это значит с другой стороны, что вот посмотрите, что творится в социальной сфере. Посмотрите. Китаизация происходит всего человечества. Во всех континентах, во всех странах. Это большая трагедия человечества. Они думают, что правят люди более-менее разумные. Нет, они правят человечеством зло, непосредственно зло. И китаизация происходит потому, что люди променяли абсолютно все ценности. Что нужно Китаю, в России, на этих Курильских островах, на Камчатке, вообще заполнено 40 миллионов населения китайское. У нас в Тбилиси есть районы, которые полностью Китай заполнены. Там и магазины, и рестораны, и казино, и все то, что хотите, все есть. Что им нужно здесь, дорогие мои, что им нужно у вас? Да? Европа наводнена арабами этими. Это что? Почему? Допускают, потому за деньги допускают все. Китайское правительство тратит огромные миллионы, чтобы допустить этих людей, масса людей, уже давно продали человечество. И для них не распространяется слово духовной науки. Это большая трагедия. Выкорчевывается полностью чувство национальности. Только не русскими, только не грузинами. Основное население Земли упраздняется, наводняется этим. А почему допускают? Потому что замедленные они все это богатеют. Поэтому правление уже не идет от национального чувства сохранения своей родины и своей территории. Нет. Уже идет правление от Аримана. Они готовят инкарнацию Аримана. И то, что она говорится в духовной науке, то, что говорится в Евангелии, это не касается тех людей, которые уже отстранились от эволюции человечества. Поэтому доктор говорит, я говорю только для тех, которые идут вперед, для избранных, те, которые, в конце концов, возойдут в Царство Христа. Кто примет Царство Христа этих, простите меня, даже не хочу сказать, этих предателей человечества, да? Они не поднимутся, дорогие мои. Они так сильно отстают, что они никак не смогут догнать. Они должны дождаться до Юпитера, до Венеры, и потом еще решится их вопрос, куда они пойдут. Поэтому царство мое не от мира сего, это значит только для добрых людей, для тех людей, которые хотят правды, которые хотят истины. И ради истины они жертвуют всеми теми приходящими ценностями, которые вообще иллюзии. Вообще нереальность. Поэтому мы должны сказать, доктор говорит очень обнадеживающие слова. Все человечество станет посвященным. А что это значит, дорогие мои? С другой стороны, я хочу это еще с хорошей стороны это осветить. Дело в том, дорогие мои, что когда мы постигаем истину, когда мы постигаем правду, о человеке, об эволюции, о физическом теле, эфирном теле, о всех мировоззрениях, которые мы изучили, до этого человечество изучало, да? Там это мир прекрасного, шедевр, и все это. Когда мы это все изучаем, мы наполняем душу теми силами, которые преодолевают смерть. И тем самым мы достигаем его царства. Это происходит постепенно, медленно происходит, но уверенно идет человечество вперед. Знаете, почему я сказал? Это китаизация, которая происходит. Это не касается истинного правления. Правление идет от Господа, от апостолов, от великих посвященных, от великого белого братства. Поэтому я часто говорю, солнце справедливости правит человечеством. Но каким человеком? Именно избранным. А остальные их не касается правления Спасителя. Спасение – дело самих рук спасающих, да, как говорится, да, по-вашему, да, и по-нашему, и по-вашему, и по-всякому. Дорогие мои, это, разумеется, большая драма, разумеется. Мы должны иметь глубокое сострадание ко всему этому. Но, с другой стороны, мы должны знать, что если человек не хочет развиваться в истине, в добре, справедливости, милосердии, да, великодушии, чувство благородства. Это самые выдающиеся качества души человека. Они должны наполняться. И тем самым человек продвинется вперед. Хотя бы один маленький шажок. Маленький шаг вперед уже достаточно. Вот я недавно говорил одному человеку, что надо три вещи знать. Что говорит Евангелие о человеке? Раз. Что говорит Евангелие о Троице? Два. И что говорит Евангелие об утешителе? То есть о посреднике. Все, достаточно это. В этой инкарнации вот так вот уже. А потом в следующей инкарнации это запомнится все эти три постулаты. Да? Поэтому мы должны стараться хотя бы один маленький шаг сделать вперед. Это нам зачтется, это уже в вечности записывается наше волевое устремление, и потом дается возможность в следующей инкарнации все возвышаться и возвышаться. А вот когда мы конкретно говорим, что значит возвышаться, это действительно наше сердце обогащается, радуется и имеет глубокую уверенность. Это то, что когда мы просыпаемся, мы должны поставить такой вопрос. Как мы просыпаемся, дорогие? И существуют разные ступени нашего пробуждения. Я говорю о моменте пробуждения. Как пробуждается, например, великий Заратустра. Вот вам один выдающийся пример. Да? Когда Заратустра пробуждается, его сознание находится в солнце. В момент пробуждения. Это наше будущее. Это не только Заратустра. Да? Нет. Это удел каждого человека, который идет к истине. Рано или поздно все равно достигает такой ступени, когда при пробуждении душа человека чувствует, что находится в сердце солнца. Вот таково пробуждение великого сознания, удел великих людей, да? И когда люди еще возвышаются постепенно, они при пробуждении они чувствуют, что они находятся в царстве звездного мира. Это вот я говорю о конкретных примерах, дорогие мои, что случается с великими посвященными. Когда они пробуждаются, они не пробуждаются к дневному сознанию. Они сперва переживают весь звездный мир, который находится внутри них. И так они пробуждаются. Поэтому их день будет действительно величайшим. Да? Потом есть люди, которые пробуждаются так, что их сознание полностью пробуждается в сердце Христа. Какую любовь надо иметь к Спасителю, чтобы когда при пробуждении ты не хочешь выйти из сердца Спасителя. Почему? Потому что ночью каждый человек встречается со своим Спасителем, покровителем ангела. Да? Потом встречается с третьей иерархией полностью, архангел и архангел. Потом встречается с духами солнца, потом встречается с первой иерархией. Но эта встреча же мы должны всегда знать, дорогие мои. Мы в удивительной эпохе живем. Это не повторится никогда больше. Как мы должны характеризовать нашу эпоху? Когда у человека раскрывается духовное видение, духовное переживание, это переживание связано с одним качеством, которое не имели люди до 20-го столетия. Это чувство идентификации, идентичности. Поэтому, когда человек ночью живет при духовных существах солнца, то там переживается идентичность. Представьте себе, дорогие мои, вот вы пробуждаетесь. Я говорю о том, к чему мы непременно придем. Придем все исключительно, которые идут вперед, то есть которые избранные люди, да? Избранные спасители. Моих я всегда знаю, и моих всегда и следует за мной. Да? Это 10 глава Евангелия от Иоанна, да? Что я хочу, что я имею в виду? Когда человек пробуждается, он должен сказать, это же я солнце справедливости. Понимаете? Это удивительное чувство, когда наше сознание со справедливостью настолько интенсивно связывается, что начинается переживание идентичности. Отныне должно прийти время, когда мы не должны сказать, что солнце справедливости – это Христос. Это и так было всегда. Из вечности. Дело в том, что это мы должны сказать. От себя. Это же я солнце справедливости. Это я солнце всей моральной жизни Вселенной. Это я сам. Вот это и есть момент соприкосновения с нашим божественным я. Наше божественное я любого человека, любого человека возьмем, божественное сознание говорит, это я мировое солнце. Это я солнце справедливости. И мы должны к этому идти. И мы придем к этому, потому что существует духовная наука, дорогие мои. Наука истины, наука небесная существует для того, чтобы возвысить нас до той ступени, о котором говорит духовная наука, о котором говорит Евангелие, да? Ну, в Евангелии же прямо открыто говорит, но никто это не понимал, правильно? Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш небесный. 5 глава, 48 стих. Это читал Кант, читал Шеллинг, читал Гегель, читали все, никто не мог понять. Да, мне об этом говорить, дорогие мои. Трудно, потому что у нас не было духовного мужества. Духовная наука дает нам мужество в познании. Поэтому мы совершенно справедливо говорим, когда пробуждается сознание, которое достигает духовных миров, это сознание говорит, это я духовное солнце справедливости. Солнце справедливости – это я сам. Тогда день его проходит как? Он сохраняет мировую справедливость в течение одного дня. Видите, какая высота удивительная, да? Это же огромный энтузиазм дает душе, сознанию, и человек еще больше стремится усилить это познание, чтобы достигнуть тех вещей, о которых говорит Евангелие. Это глубокая надежда наша. Потому утешитель дарует нам утешение, дарует надежду, мужество и, что самое главное, обнадеживает душу и говорит о том, о чем говорит наше Божественное Я, когда просыпается это Божественное Сознание. Это удивительные общие слова, прекрасные слова, а сейчас мы коснемся конкретного вопроса. А когда мы к конкретике подходим, то получается огромная трудность, как всегда, да? Идеалы, они велики, их достигнем, но когда это будет? Для людей, которые подходят к шестой культуре, которые подходят к седьмой культуре, которые на Юпитере, на Венере или на Вулкане, это все зависит от энтузиазма, от стремления, от пробуждения сознания каждого человека. Да? Но все равно, те люди, которые идут вперед, те люди, которые хотят истину, они непременно достигнут сердца Христов, о которых говорит он. Сегодня я хотел бы вам именно вот это сказать, потому что это дало нам огромную радость и уверенность. И это действительно большая надежда, когда придет время, когда при пробуждении душа человека говорит, это же я, мировое солнце, справедливость. Этот день, прожитый день, будет совершенно отличным от другого состояния. Да? Я хочу еще один пример привести из жизни Заратустры, который удивительно встречал восхождение солнца, утренней зари. И своим ученикам всегда преподавал, что непременно встречайте восхождение солнца. При заре вы должны бодрствовать, и вы должны медитировать, и должны встречать, как поднимается солнце. Каждый день, когда солнце поднимается над горизонтом, да, это о чем говорит? Это говорит о том, что солнце поднимается для великих свершений. Не просто физически поднимается, дает нам день, солнце, сияние солнца и солнечных лучей. Для великих свершений поднимается дух солнца и душа солнца. Это пример всех тех, которые созерцают это величайшее деяние Духа Солнца, и они следуют за Солнцем. Да? Доктор говорит удивительные слова в первой главе «Облики мистерии». Там он говорит, что когда Солнце поднимается, душа величайших посвященных чувствует, что они сливаются с Солнцем, и вместе с Солнцем проходят весь день. Они не то что сопутствуют, они в солнце находятся и там проходят весь день. Это та вершина сознания, к которому мы непременно придем. Потому доктор говорит, все будут посвящены. Ну что надо сделать? В одной инкарнации один маленький шаг надо сделать. Вот совсем маленький шаг справедливости, истины, доброты. Вот один маленький шаг, уже все, путь к вечности открыт. Но есть люди, которые вообще не хотят ничего. Они идут в сторону именно пропасти, где оттуда трудно очень выйти, дорогие. Поэтому мы знаем, через огромнейшие катастрофические космические страдания могут они еще выползти из этого, да? Но это, так сказать, самое такое благородное правозвестие доктора, о котором я еще раз хочу сказать, что при пробуждении душа человека должна осознать. Я же нахожусь в солнце. Душа моя живет в солнце. И тогда весь день вместе с солнцем проходим все деяния дневные. Понимаете? Не остается мгновение для убивательства. И так далее, и так далее. Да? Но это идеальное состояние нашей души. И потом, когда мы говорим, дорогие, я же одно и то же самое говорю, когда мы говорим, что человек – это микрокосмос. Но это не такое отменившееся состояние, это понятие. Человек – это микрокосмос. Оно расширяется. При изучении духовной науки этот микрокосмос расширяется, и вдруг раз и чувствует, весь звездный мир в себе находит. Потому он и микрокосмос. А когда это осознается, тогда и говорит душа человека, я же охватываю весь звездный мир. Я сам весь звездный мир. В этом не смысл, что ты микрокосмос. И в будущем ты станешь макрокосмосом. Да? Это, так сказать, прекрасные слова, вступительные слова, которые я хотел непременно сказать вам, потому что это нас обнадеживает. Духовная наука должна дать великое утешение, но реальное утешение. Да? Как и Евангелие об этом говорит. Почему пройден путь, дорогие мои, пройден путь философии? Это великий учитель человечества, вся школа философии. Что она дала, эта философия человечеству, человеческому сознанию? И что человек не смог понять и осознать, зачем и почему жили великие философы, как Кант, Декарт, возьмем Шеллинга, Фихте, Гегеля, что они дали человечеству? И что, какой урок преподали человечеству? Преподали урок человечеству, и в особенности в этом выделяется сам Гегель, великий Гегель, философ. Он показал человечеству, что самое главное – это дисциплина мышления. Это великий контроль дисциплины мышления. Мышление должно быть, извините, дрессировано настолько сильно и полно, чтобы не отходил от логического мышления. Почему люди не приходят в духовные науки? Потому что у них нет именно логического мышления. Страдает логическое мышление. Да? И дисциплина мышления – это первое благородное качество для человеческой головы, то есть для сознания. Это первое, что дал Гегель. И сам доктор советует, и мы должны учиться у Гегеля именно, как мы должны мыслить. Как? Не что, а как мы должны мыслить. Да? Наше мышление должно быть очень сильным, острым и дисциплинированным. Что значит дисциплинированным? Когда, например, я читаю, например, духовную литературу, да, мышление должно пробежать куда-то, уйти. Оно должно концентрироваться, уметь концентрироваться, чтобы ни туда, ни сюда. Мышление должно быть строго дисциплинировано и строго следовать той линии, о которой говорится, да, в духовном литературе. Особенно это во время, разумеется, медитации. Да. У других людей другие фантазии вползают, да, там красивая женщина, красивая, это все вместе, это дисциплинированный разум, вымуштренный. Восстание мышления держится за той линией, которую поставил перед собой. В начале было слово. А ну, представь, в течение 5 минут, чтобы никакие мысли не вкрались в мир. В начале было слово. И слово было у Бога. И никакие мысли, чтобы не мешали мне. Концентрации мышления, да? Вот. Поэтому надо себя воспитать. И это воспитание исходит, сам доктор говорит, это воспитание исходит именно от философии Гегеля. Когда мы изучаем философию, доктор говорит, это не значит, что философия Гегеля носит истину. Нет. Он говорит о дисциплине мышления, о остроте мышления, сильное, контролирующее мышление. Это дает Гегель. И что второе дал Гегель? Это то, что он показал, что субъект мышления никогда не может достичь истины. Своим величием в мышлении Гегель это обосновал. И те, которые критиковали Гегеля, они не смогли познать вот эту самую главную вещь, и они неправильно понимали Гегеля и приписывали ему то, что он никогда не говорил. Он никогда не говорил, что из мышления можно создать весь мир. Он говорил, что это невозможно. Философия подошла к чипце, после которого само мышление Гегеля показывает, что вот что дальше? Дальше откровение духовных миров. Но через мышление, разумеется. Поэтому Гегель, Фихте и Шеллинг являются великими учителями человечества именно в этом разрезе. А не то, что они принесли что-либо истинное. Нет. Они принесли то, что мышление не может постичь истину. Какое мышление? Мышление, которое рождается у человека от рождения до смерти. Вот нахождение в этих рамках, человек в мышлении никак не сможет достичь истины. Вот сейчас мы подошли к нашей теме, к сложной теме, и постараемся преодолеть это. Почему же это так, дорогие мои? Наука, когда начала философствовать, наука, я имею в виду людей науки, а не философии, когда научные люди начали философствовать и начали делать какие-то выводы, они здесь как раз погрязли в большую иллюзию. И здесь они допустили большие ошибки. А когда человек философствовал, он следил за мыслями, за логическими мыслями и правильно развил мышление. И мышление доказало, что земное мышление уже доказано это философией. Это люди не смогли понять. И люди науки тоже не смогли понять, что земным сознанием не достичь нам никакой истины. Но дело не то, что в откровении дело, нет. Мышление должно проникнуть в царство духовного мира. Вот что доказал Гегель. Не говоря это. Это надо было вычитать, а вычитать не смогли. Поэтому люди наукой начали продолжать философство, и здесь, разумеется, погрязли в большую фантазию и иллюзию. Что обусловило это? Обусловило это то, что они опирались только на дневное физическое сознание, то есть на голову. И поэтому они выдвинули тезис, который совершенно неправильный. Этот тезис гласит о том, что человек есть носитель мышления, что человек есть мыслящее существо. Обратите внимание, как будто я противоречие говорю, но здесь самый главный нюанс. Человек – носитель мышления. Это неправильное выражение, дорогие мои. И вот почему? Потому что доктор из духовной науки, и когда достигнут познания высших миров, говорит, что человек принимает космические мысли в себе. Он не его внутренняя организация рождает мысль, а его внутренняя организация принимает космические. И в этом отношении человек есть носитель мышления, которые рождены не из своих органов. Тем самым и не от головы. Не от головы рождаются мысли, а мысли принимают. То есть голова принимает мысли, и эта голова есть отражатель мысли. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда мы просыпаемся, доктор говорит так. Когда человек просыпается, он должен заметить, что он только что вынырнул из океана космических мыслей. Это та реальность, которую надо заметить, то есть ответить и воспринять хотя бы будущее. Но это наше будущее. Но сейчас доктор говорит о том, что сейчас в каком состоянии человек находится при пробуждении. При пробуждении человек должен заметить, что вышел из великих волн космических мыслей. Но дело в том, что когда человек пробуждается, если действительно очень так тонко развита его душа, при пробуждении чувствует, что действительно он выходит из космических мыслей. Но в силу своей слабости, слабости сознания, слабости мышления, который пока не умеет концентрироваться, где могут вкрасться вот эти нехорошие мелодии. Да? Вот человек, например, не может отмахнуться от каких-то мелодий, хотя бы очень хороших. Например, симфония Чайковского, да, хорошо сидит в ушах, и все время мешает тебе, когда ты пытаешься находиться там. Да? Одним словом, когда человек пробуждается, он должен заметить, что вышел из океана космических мыслей. Но воспринимать или не воспринимать – это факт, это реальность. Причем, что же выносит человек? Если человек не помнит, что он вышел из космических мыслей, что же он выносит? Он выносит волю. Космическую волю выносит, но не космические мысли. Потому что пока слаба душа и не может зацепить, как следует, мысли, чтобы перенести. Если человек сможет сейчас перенести эти космические мысли, которые при засыпании находятся, да, у него появились величайшие мысли, о которых мы сейчас вначале говорим. Тогда он может сказать от себя, я есть Солнце Справедливости. Потому что космические мысли, это действительно космические мысли, они величайшие, охваты величайшие силы и высоты. Да? Одним словом, человек при пробуждении вносит из моря космики своих мыслей волю. И человек должен заметить, что при пробуждении в земном сознании он носит два потока мыслей. Один поток, который мы можем сказать трезвый поток мышления. Мышление, которое полностью воспринимает дневные впечатления и через органы своих внешних чувств, получая восприятие, переносит именно в понятие и так далее. Это первый поток, это самый трезвый поток в мышлении. Человек мыслит днем, ну элементарно, да? Но он настолько трезво мыслит, что он уже не понимает происхождение этого мышления. Потому так свободно говорит, что человек есть от головы носитель рожденный, от головы рождает своих мыслей. А то, что он носитель мысли, который вынес из космического океана, он этого не сознает. Да? Одним словом. Человек выносит волю. И куда эта воля направляется? Это большая сложность. Но мы пройдем более-менее, постараемся. Прежде всего, что я хочу сказать, что когда человек пробуждается, он носит, как я сказал, два потока мысли. Один поток мы уже сказали, да? А первый поток – это совершенно такой трезвый, филистерский, прозаический, можно сказать, поток мысли, где он мыслит днем, обыкновенно. Но у него есть еще другой поток. Если бы другого потока не было, тогда он так и был бы отрезанным полностью от духовного мира. И здесь ему не помогло бы то, что он ночью живет в космических мыслях. Вот этот второй поток носит сновидческие образы. Это царство его фантазии, его представлений, да, его воображения. И человек, художник человек, да, это будет музыкант, поэт, они именно во втором потоке живут более интенсивно, и потому они способны к фантазии, в хорошем смысле, в благородном смысле, если они учат обратно или нет, и так далее. Да? А тем самым у нас есть два потока мышления. Один поток мы хорошо замечаем, это наш трезвый поток мышления, а второй поток не совсем хорошо замечаем, потому что это сновидческий характер. Там живут образные эти вихри, которые не упорядочены, потому они дают возможность свободу дает человеку, где он фантазирует в хорошем и неплохом смысле. Да? Люди к мечтательности, они любят там находиться. И трезвость для них неприемлема. И они живут в мечтаниях своих. Это люди мечтательные люди. Да? Остальное вы сами можете доработать эту картину. Одним словом, самое главное, два потока мечтания. Первый поток, где мы совершенно трезвы, физически, материалистическое наше сознание и так далее, сознание научных людей и так далее, да? Это ясно само собой. И второй поток, где мы носим способность к фантазированию, хорошую службу, или фантастика и так далее. Да? В чем заключается тайна? Надо поставить так вопрос. Если бы мы не смогли из космической волн вынести волю, тогда наше дневное сознание было бы вот таким же мечтательным, неупорядоченным, сновидческим, хаотическим, как и второй поток нашего полуподсознательного мышления. Значит, мы выносим волю, мы не можем вынести космические мысли пока, потому что это слабое развитие, слабая душа, в общем, выносим мысль, это воля. Эта воля входит в наших органах, внутренних органах. Какова встреча этой воли с нашими органами? Встреча происходит таким образом. Вот, например, более так образно, чтобы говорить, я более ясно или легко. Воля проникает в печень, например. Да? Что встречает? Встречает, что этот орган сформирован полностью, и воля проникает в эту сформированную уже печень. И что замечает, что эта форма печени – это мысли космические. Что космические мысли оформляют все наши внутренние органы. То есть мы в организации, в своей организации носим космические, носим органы, которые сформированы из космических мыслей. Воля замечает, что в этих органах живет космическая сверхлогика. Божественная. Они носят божественных мыслей. Каждый орган есть мысли божественные, оформленные по воле космического и по мыслям. То есть воля замечает, что эти органы, они носители мысли космических существ. И одновременно замечают, что воля и мысль – это одно и то же. Почему это трудная мысль? Потому что человек, когда смотрит на дерево, например, или на голову, да, или на всю конституцию человека, человек не может воспринять, что это воля космических существ и это мысль космических существ. Что мысль и воля одновременно действуют в творчестве, в откровении и создают форму. То есть каждая форма – это мысль божественная. Но осуществленная, значит, и воля получается. Поэтому, когда в мышлении, вот я говорил о дисциплине мышления, куда приводит нас дисциплина мышления и концентрация, правильная концентрация мышления, приводит к тому, что мысль освобождается от физической организации, от органов внешних чувств, и мысль становится самостоятельной. Вот в этот момент мысль чувствует, что это то же самое, что и воля. Мысль и воля – это одно и то же. Что хочет мысль, то и делает воля. Что хочет воля, то и оформляет мысль. То есть духи формы, потому они называются духами формы, что они создают форму из воли, из боления. Это одно и то же, когда проявляется на земле, например, какая-нибудь оформление, например, озеро, или лес, или сама конструкция человеческая. Да? Значит, при правильном восприятии мы должны мы должны воспринять, что когда мы видим какую-либо форму, мы должны воспринять и волю. Волю кого? Волю космическую. Форма? Форма космическая. Понимаете? Вот в этом большая трудность. И теперь продолжим. Когда мы забираем волю при пробуждении, эта воля, это же воля погружается, нет? Пробуждение что такое? Я и астральное тело погружается в физическое и эфирное тело. Так, элементарно, мы это знаем уже давно. При пробуждении я и астральное тело забирают космическую волю и вносят нашу организацию физическое и эфирное тело, которое полностью сформировано. Ну как они формированы? Здесь воля чувствует, что здесь сталкивается с космической мыслью, с космической волей, которая эту волю оформляет божественно и придает сверхкосмическое мышление. И чтобы я не пропустил это звено, я должен добавить, что когда мы, потом я скажу, когда мы пробуждаемся, если мы пробуждаемся просто по инерции, у нас создается впечатление, что голова наша, голова ни к чему не пригодна. Голова, в голове находит только вихри фантазии, только расплывчатые, как сновический образ. Это мышление приводит в порядок представление головы. Понимаете, в чем дело? То есть доктор говорит о том, о чем, что когда человек пробуждается, он вносит сновические состояния, которые совершенно не организованы, которые, образы которых собираются вместе без логического какого-нибудь толка. Понимаете, и этот, вот эта расплывчатость, эта неупорядоченная образность, она осталась бы там, если воля не проникла бы в мышление. А вначале воля проникает сперва космические органы, наши внутренние органы. Здесь еще большие последствия, я скажу потом дальше. Что я хочу сказать? Значит, последовательность, что мы говорили. Воля приносится из космического волна мысли, и эта воля погружается в физическое эфирное тело. Там встречает, эта воля встречает организованных органов нашей печени, селезенка, сердца. Все имеют свои формы. Но воля замечает, что эта форма – это космическая сверхлогика. Это создается из сверхлогики божественного мира. А не просто наша печень просто образовалась сама по себе. Ничего подобного. Это материалистика размечтается. Воля замечает, что эта форма – это форма раз. Космическая воля. Второе – космические мысли. Причем одновременно. И эта воля, которая переходит из божественных миров и погружается в физическое эфирное тело, оно разбрасывается. Потому что это есть сновидческое состояние. То есть голова ни к чему не пригодна, дорогие мои. Голова пригодна только представить что-либо, которое дается из органов внешних чувств. Продолжим. Значит, воля проходит, например, в печень и видит, что эта печень организована космической мыслью и космической волей. И эта воля, проникая в этот орган, учится из этого, как принимает эту волю, эту форму, и смотрит, что, то есть научается тому, что значит космическое мышление, уже находясь в физическом теле. Если эта воля перебрасывается в духовный мир, там воля плавает в космическом мысли, там у него нет разбросанности фантазии самической. Когда проникает в человеческое тело, то находит, что организовано, и это образование формы, космической формы, да, и учится логике. И эта наученная воля логики органов, это проносит в голову. И голова обучается правильному мышлению. Вот откуда у нас упорядоченное дневное сознание, дневное мышление, где мы можем элементарно мыслить логически. Откуда это у нас логическое мышление? От той воли, которая, проникая в органы, обучаясь этому божественному сверхлогическому мышлению, и потом это отсюда поднимается в голову и дает голове учение о логике. И человек начинает мыслить более не менее правильным образом. Если эта воля, не пройдя эру учения логическим божественным мышлением, тогда в голове был бы хаос. Как и есть без этого. То есть духовная наука говорит, что голова не способна ни к чему, даже ни к логическому мышлению. Это логическое мышление подается им через волю, который проникает, сперва проникает в наших органов и видит, что это божественное мышление, это божественное, это только божественное, и учится божественному мышлению уже в себе. И отсюда подает в голове способность к логическому мышлению. Второе, что замечает воля, что этот орган, любой орган, внутренний орган, это как резервуар космических мыслей и космической силы. Когда человек проходит врата смерти, эта космическая сила есть зачаток будущей организации человеческой. И здесь мы учимся тому, насколько важно, чем мы заполняем эти органы. Об этом мы в прошлый раз говорили, я надеюсь, что поверхность органов – это к нашей способности мышления, воспоминания. А внутри содержание органов, они образуют следующие органы нашей следующей инкарнации. А если там содержание плохого характера, плохого качества, тогда создаются нездоровые органы. Да? Если, например, печень собирает истину, то растет сила большая, омоложение производит, и в следующей жизни у него есть острое мышление. Именно дисциплинированное мышление, потому что печень переходит в внутреннее содержание головы. Каково наше внутреннее содержание головы, зависит от того, как мы собирали в печени правильные мысли или неправильные мысли. Я говорю вам, в легких мы забираем внешние мысли, они рождают внешнюю форму нашей головы, следующей гадации. Мы это сказали в прошлый раз. А внутреннее содержание нашей головы, способность к мышлению, к правильным представлением и так далее, зависит от нашей причины. Что мы там вкладывали, какие мысли, да? Это все создает внутреннюю конфигурацию нашей головы. То, что мы собирали в сердце, я сейчас не хочу повторить прошлую лекцию, я дальше хочу пойти, потому что там опять есть какие-то сложности. Значит, мы к чему пришли? Мы пришли к тому, что наша голова при пробуждении находится полностью в фантазии. Разбросаны все образы, никак не сочетаются, ну, немного так, как при шизофрении. Ничего логического. А этот порядок вносится в логику, которая проходит через божественную сверхлогику нашей организации, внутренней организации. Вот эта техника мышления, о которой духовно говорит, какая тонкость она получает. Да? И когда человек этому учится, он выстраивает правильное мышление, правильную ориентацию о человеке. Это же антропософия. Да? Дальше. Я сегодня вас не отпущу. Пока не нагружу как следует. Дальше, дорогие мои. Значит, когда мышление, то есть когда воля проходит школу божественного мышления и божественного воления, через которое оформляются наши органы, но и внутреннее содержание органов, мы тогда замечаем удивительную истину Евангелия от Матфея, 24 глава. Небо и земля пойдут, но те силы, которые собираются в наших внутренних органах, они будут жить и переживут всю земную инкарнацию. Небо и земля придут, но слова мои не придут, те слова, которые собираются в наших внутренних органах. Мы должны знать, да, и мы же не материалисты, мы должны знать, что то, что мы делаем, это мы посылаем в наших внутренних органах. Там происходит резервация того, что мы помыслили, что мы почувствовали. Вот мы принимаем удивительное сияние, да, Чайковская симфония или первый концерт фортепиано, да, это сияние входит в наши органы, в особенности в системе почек. Вы даже вспомните в прошлой лекции, да. Там мы оздоравливаем эти органы, да, а там собираются и космические, и творческие силы, через которые мы создаем не только наши органы, нет, дорогие мои, но мы создаем и вообще будущую природу. И эти силы создают Юпитер, не только наши органы, чувств. Духовная наука – это великое мировоззрение. Мировоззрение величайших свершений, дорогие мои. Это не просто мировоззрение о человеке. Человек как микрокосмос. Человек как творец будущих природных царств. И, доктор говорит, то, что мы сейчас вокруг себя находим, смотрим, обозреваем всю природу, все это было некогда в наших внутренних органах тысячу лет тому назад. Тысячи лет назад в наших внутренних органах собирались те силы, которые развили нашу природу. Небо и земля придут, но эти слова, которые собираются своим внутренним содержанием, богатством наших внутренних органов, эти силы создают, это творческие силы. Почему? Это же божественно. Потом, доктор говорит, когда мы просыпаемся, мы приносим волю, и воля это воля видит, на что все эти органы организованы божественными мыслями, божественными формообразованием, духи формы. Они творят все наши внутренние органы, но не только механические. Там собираем мы силы. Это резервуар всех космических сил, которые в будущем будут как эти сейчас, как зачатки нашей организации, а организации внешнего мира. Поэтому доктор говорит, небо и земля придут, но то, что у нас собирается, они переживут земную жизнь. Они переживут все наши инкарнации. Поэтому доктор так удивительно сильно говорит, будущий Юпитер, будущий Венера и Луган, здесь ни капли нет божественного вмешательства. Это только человек создаст. Будущий Юпитер создается только человеческими силами. Где находится? В наших внутренних органах. Там собираются, как резервуары, силы. И когда воля проходит эту божественную силу, эту мысль, учится порядку, этот порядок подается голове. Только тогда голова через несколько секунд или минут начинает уже логически мыслить. Но второй поток мышления, там остается у нас свобода, где мы можем фантазировать, представлять, где мы можем впустить что-то от искусства, да, от величайших фантазий и так далее, и воспринять это все. Но человек это не замечает. Только очень одаренные люди, то есть вот, например, Чайковский, Бетховен, Моцарт, они замечают, что у них есть и второй поток. Это второй поток, это поток фантазии, поток представления, поток творческого начала. Да? Днем мы имеем сухие мысли, дневные впечатления. И мы не отрезаны, благодаря этому второму потоку. Дальше это. Дорогие мои, мы должны добавить к этому продолжение деятельности нашей воли, которую мы собираем при пробуждении. Эта воля имеет свои определенные задачи. О первой задаче мы говорили, но сейчас мы должны еще более дифференцированно говорить об этом. Еще более дифференцированно. И поэтому духовная наука всегда говорит о конкретных задачах. Например, нашей воли, которую мы забираем из космоса при пробуждении. Первая задача. О чем мы уже немного сказали, пройдем быстро. Это понедочение нашего логического мышления. Это одно. Но до этого, наша воля занимается тем, чтобы упорядочить наши способности к воспоминанию. Что это значит? Это значит, если воля не сможет упорядочить наши воспоминания, тогда у нас было бы смещение нашей памяти, способности, и мы, например, не смогли бы разобраться, когда что пережили, когда нам было 3 года, или 5 лет, или 8, или 12, или недавно. Так все это было бы смешано. Никакого порядка здесь не было. А вот воля, которая принимает из сверхкосмической логики свою силу, упорядочивает нашу способность воспоминания. Мы знаем, что вчера было вот это, а год назад было то. Вот этот порядок создается именно нашей волей, которую мы приносим предыдущие. Это первая задача, вернее, нашей деятельности воли, нашей воли. Да? Значит, первый порядок воспоминания. Мы хорошо помним, что было год назад, а что было 10 лет назад. Этот порядок не смешивается благодаря воле. Второе это зритель нашей фантазии. Воля дает нам возможность правильно фантазировать. То есть не фантазии ударяться, а иметь фантазии. Да? Здесь мы чувствуем, разумеется, свободу. Здесь воля можно схватить в руках. То есть можно воспринять волю. Когда оформляет нашу память, в памяти очень трудно заметить линию воли, деятельности воли. А при фантазии мы можем заметить, что вот что-то у нас есть от свободы. И третье, это то, о чем мы говорим, это космическое, то есть это логическое мышление. Логическое мышление не является ни субъективным, ни объективным. Они одновременно и субъективны, и объективны. Если этого не было, тогда у нас было бы именно... Тогда мы потеряли нашу свободу. Воля забирает, то есть космическое мышление забирает у воли свободу, и здесь мы не имеем свободы. Логическое мышление течет чисто упорядоченно и, можно сказать, детерминированно. Но, с другой стороны, воля освобождается от мышления, и тогда мы чувствуем свободу нашей деятельности и так далее. Значит, когда воля оформляет нашу память, фантазию и космическое мышление. Здесь воля занимается верхним потоком воли. А нижний поток воли, воли сейчас говорим, мы о ней системе мышления. Мы должны очень ясно понимать, и это нам легко. В нашем физическом и эфирном теле живет также и воля. Значит, воля живет в области сердца и головы, там создает порядок, но с другой стороны, воля живет в нашей физическом теле и в эфирном теле. Сон, дорогие, когда мы засыпаем, я и астральное тело уходит, а физическое эфирное тело остается. Но оно же разрушится прямо, если не будет волевая сила, да? Значит, воля живет в физическом и эфирном теле. И там создает порядок. Чем это выражается? Днем, когда мы что-либо хотим делать, когда мы идем туда или сюда, это воля же действует, правильно? Без воли же мы не смогли бы сдвинуться с места. Без воли мы не смогли бы иметь логическое мышление. То есть одна мышь связывается с другой, это через волю происходит. Любое действие, это будет фантазия или шестая симфония, любое действие – это действие воли. Но воля живет и в физическом эфирном теле, и воля живет в царстве головы и сердца. Эти два потока существуют. Как это отражается в человеческом дневном сознании? Да, ну немного утомил, но давайте преодолеем еще. В человеческом сознании это живет таким образом, что один поток воли, который занимается памятью, фантазией и мышлением, эта воля идет сверху вниз, а та воля, которая живет в физическом эфирном теле, эта воля поднимается снизу вверх. Эта волевая жизнь отражается и в физической конституции, что выражается в системе дыхания и системе циркуляции или пульса. Пульс нашей крови, пульс нашего сердца – это отражение нижней волевой жизни. А система дыхания – это отражение верхнего движения нашей воли. То есть дыхание выражает душевную жизнь. Это выразитель душевной жизни, мысли, фантазии и памяти. Да? А нижний поток, ритмическая система крови, пульсации – это отражение волевой жизни, которая находится в физическом эфире. Когда у человека нарушается система дыхания, там, значит, нарушение, как воля действует на эти три функции – памяти, фантазии, мышления. Значит, когда у нас правильное, сильное мышление, у нас не нарушается система дыхания. Потому что все это взаимосвязано, да? Все это отражается на физической конституции, на нашей дневной душевной жизни. Поэтому истинная терапия, истинная диагностика исходит из духовной науки. А эта внешняя медицина ничего не знает. То есть, возьми там что-то шара. Даже сейчас медики, которые функционируют в терапии, в терапевтической, да, они тоже, меня извините, они тоже что мало знают чего. Они все же по темпу, потому что здесь нужно другое сознание, другое. Вообще люди, терапевтические люди из духовной науки, да, так называется ее, они не знают духовную науку. Здесь у нас любой врач, который этими лекарствами, терапевтическими лекарствами доктор занимается, Витя Бегман, да, который в прошлой жизни был Александром Валидосом, да, они не знают духовную науку. Ни педагоги, ни ритмии тоже не знают. Ни педагоги вообще, которые в школах и в яслях, они тоже не знают духовную науку. Они знают специфическую сторону, это как профессия. А профессия, любая профессия, это эгоизм. Кончает, в конце концов, да? А доктор говорит, чтобы быть педагогом, чтобы быть врачом, да, и так далее, надо быть очень сильно наполненным духовной наукой. И надо быть великим астетическим натурой. От педагога, видите, что доктор требует, чтобы педагог был бы великим артистом, умеющим эластично перевоплощаться, да, передавать, например, красоту Ромео и Джульетты, Шекспира там, и так далее, да. Одним словом, я хочу сказать, что эти два потока отражаются от физической организации, и мы имеем два ритма. Ритм дыхания и ритм пульсации. Пульсация зависит от той воли, которая находится у нас в конечностях и в обменах веществ. Когда нарушается там, нарушается и пульс крови. Ну, учащается пульс крови. Все там говорят, да, а что это за? Это зависит от того, что там нарушена почечная система, нарушена кровеносная система, потому что воля там не совсем правильно вмешивается, не совсем правильно оформляет все эти органы и организацию для следующей жизни и так далее. Да? А в патологических действиях это отражается таким образом, что когда человек нарушает свою дыхательную систему, это та воля, которая действует сверху, да? Она очень медленно течет, этот поток. А поток внешней, то есть нижней воли, да, оно быстрее развивается, 4 раза быстрее развивается, чем головное течение к нижнему. Сверху вниз идет медленный процесс, снизу вверх идет 4 раза быстрее. Когда сверху вниз идет этот поток воли, и оно нарушается, и замедливается, да, это переходит в обморок. Человек теряет сознание. Нарушение дыхания. Человек 4 раза медленнее мыслит, чем должно быть. А когда снизу поднимается воля, оно больше часто поднимается бурно, эмоционально и нарушает пульсацию крови. Значит, когда у нас пульсация учащения, да, когда раз, два, три, вот у меня пульсация. Чем это? Значит, эмоциональная жизнь нарушается, потому что и так 4 раза быстрее движется это. И нарушает головную систему. Головная система замедляется, учащается пульсация. Надо привести в порядок. Так происходит порядок через великие мысли и через великие переживания, красоты, добродетели и так далее. Без духовной науки человек не сможет правильно поставить диагноз. А это связано именно с теми внутренними потоками, которые досконально разрабатываются в духовной науке. Значит, очень важно, чем мы заполняем наши внутренние органы. Здесь заполняется будущая сила, творческая сила будущих миров и будущей нашей конституции физической. Упорядочиваются и эти 2 волевые жизни, которые мы забираем, когда просыпаемся. Мы выходим, мы выныриваем из океана космических мыслей. И должно прийти время, когда мы должны это смочь, воспринять. Вот только из космических вон мы рождаем нашу волю и приносим. И что здесь самое главное, и духовная наука вносит большую лепту в разработке этих вопросов. От чего зависит наше правильное мышление? Зависит именно, как здоровым образом пробирается наша воля от органов, внутренних органов до головы. Мы должны снять это суеверие, что мы мыслим из головы. Нет, дорогие мои, голова только отражает. Мы мыслим из космических мыслей, которые мы приносим через волю, которая проникает опять эти органы и доходит. Мы мыслим через волевую нашу жизнь. Наша воля вносит космическую логику нашей головы. Не отсюда мыслим. Это правильная диагностика нашего мышления. Наука говорит, что это голова рождает мысли. Нет. Голова только отражает. А наша душа, астральное тело, забирает космические мысли, забирает волю, и потом все. Но здесь самый главный нюанс, который я хотел остановить ваше внимание, хотел это особенно подчеркнуть, что именно, дорогие мои, наша воля при пробуждении носит характер сновидческой характер. Это разбросанность волевой жизни, вихреобразная разбросанность, учится от нашей организации внутри организма. Наша организация носит космический порядок. Мы же микрокосмос. А теперь конкретно мы касаемся этого понятия микрокосмос. Все наши органы созданы из космической мысли, из космической воли. И здесь очень хороший, очень значительный вопрос. Мы должны научиться, дорогие мои. Это учит нас духовная наука. Мы должны научиться, когда мы видим какую-либо форму, мы должны одновременно воспринять космическую мысль и космическую волю. Только тогда мы достигаем реальности. Иначе мы находимся в фантазии. И научная фантастика, как будто они думают, что трезвые мысли, наоборот, они полностью находятся в чем? Они находятся, посмотрите, дорогие мои, когда мысли неправильно доходят до сознания, наука начинает фантазировать. А наука находится в фантазии, потому что думает, что это мысли создают, это голова создает мысли. Почему это такая дезориентация? Потому что они не принимают истину. Истину о том, как живет воля внутренних органов, как научается эта воля космической, сверхкосмической логики, и эту логику преподносит голове. Тогда правильный вывод. Не голова мыслит, а божественное космическое мышление переносится в человеке, и отсюда рождается правильное мышление. Значит, мы с одной стороны имеем космическое мышление, и с другой стороны имеем человеческое мышление, благодаря нашей волевой жизни, которая упорядочивает наши ноги. Вот уже это правильная ориентация, это оздоровление нашей мыслительной жизни, дорогие мои. Мы научаемся к правильному представлению. В чем заключается мышление? В чем заключается волевая жизнь? При пробуждении что происходит? И как эта воля обучает нашу голову? Понимаете? Не наоборот, а когда воля обучает нашу голову мыслить правильно. Потому наука не достигает истины, находится именно в фантастике. Потому что только космическое, простите, что я повторяю, но это очень значительная мысль. Почему наука, люди науки находятся в фантастике? Потому что они не знают вот этот порядок. Воля обучает голову космическому мышлению, логическому мышлению. А если это примет наука, тогда она ставится на рельс духовной науки. Но уже начинается правильное взращивание всей нашей внутренней организации и обогащение с другой стороны. Да? Поэтому, первое, мы внутри органов собираем космические мысли. Значит, что это значит, дорогие мои? Что мы не только просто охватываем нашим сознанием, нашим внутренним органом, но это космос охватывает наши внутренние органы, вкладывает там космические мысли для будущего творчества уже от себя. Вот как мы становимся самостоятельными творческими натурами. Боги вкладывают, а потом это мы правильным образом выносим к сознанию. Да? Самое главное здесь то, что мы должны знать. До рождения мы находились в космических мыслях. Когда мы рождаемся из духовного космического мира, тогда мы при пробуждении вносим эти космические логические силы и вносим в организацию внутри, и потом сюда же происходит то же самое. Поэтому, когда нам говорится «небо и земля придут», те слова, через которые мы проникаем нашими внутренними органами и подаем голове логическое мышление, они переживут все то, что на Земле находится. Уже образуется конкретное понятие, почему человек является микрокосмосом. Так космос создает все наши внутренние органы. Нам остается его познать. Потому и духовная наука показывает нам, как мы должны пройти весь этот путь. Ну, более или менее я описал то, что сегодня мы должны были говорить и сказать. И самое главное, мы должны знать, что все это способствует тому, чтобы мы осуществили слова, действительно, евангельские слова. Это говорит о чем? Дорогие мои, когда мы говорим слова Павла, не я, но Христос во мне, мы должны более конкретно представить эти слова. Мы должны собирать внутри себя, внутри души силу Христа. Мы должны работать одновременно со Христом и собирать Его силы внутри нашей организации. Тогда, когда мы собираем все это, тогда наша воля преподносит голове истину о Христе. И Христово сознание именно отсюда и образовывается. Это очень трудный процесс. Медленный процесс, но самый истинный процесс. Потом слова Павла, это очень трудно расшифровывается. Не я, но Христос во мне собирает космические силы, творческие силы, и осознав эти силы, мы сознательно творим будущее, как наше тело, так и наше тело, как и, так и космическое, все природное царство. Как в душе на это отражается? С этого я начал с вами говорить. Душа отражается так, что при пробуждении мы чувствуем, солнце находится в нас. Мы сами являемся солнцем справедливости. Душа пробуждается в царстве звездного мира. Мы сами являемся звездным миром. Это я, царство всего звездного мира. И разумеется, высшее достижение, когда душа пробуждается, находит себя в сердце Христа. Вот тогда действительно обнаруживается истинность всех этих евангельских слов, в центре которого звучат слова Павла: «Не я, но Христос в нас», благодаря нашему познанию истины. И те, которые не хотят строить истину, они остаются на земле со своим земным сознанием, их непременно сожрет китаизация. Мы отсюда не сможем выйти без этого. Но я еще раз хочу напомнить вам, как в Евангелии, в Апокалипсисе говорит: «Мой народ, выходи из этого города». Это значит, выходи из России, выходи из Грузии, выходи из Кавказа, выходи из Индии, выходи из Европы, выходи в мое царство, войди. Потому что на земле будет царствовать Айма. Катастрофическая несправедливость. Катастрофическое разрушение всего социального строя. Смешивание народов, дорогие мои, это первый признак упразднения всего национального. И первый признак негативного царства наступления на земле. Потом, почему смешивается? Почему Европа допустила стольких арабов? Да? Они уже не могут. Что нужно арабам в Италии или в России? Сколько, знаете, на уставе вы не встретите грузинов. Там арабы, индусы и китайцы. Почему они переселились? Там приблизительно говорится, что правительству Китая 100 тысяч долларов дают тех, которые выходят из границы и переходят. Ходят в Россию, на Кавказ и там. А? Деньги. Люди гибнут за мета. Как я еще сказал. Идиоты. Люди гибнут за мета. Они все пламеняют. Все ценности. Любовь к народу. Да, я был бы рад, если русский человек любил бы Россию. Я был бы рад, чтобы грузин любил бы Грузию. Какая это любовь, когда нарушается абсолютно все. Социально, в мышлении, в медицине. Да. Я вам еще одну очень такую болезненную вещь хочу, потому что это надо все же. Дорогие мои, вот сейчас у нас эпидемия. Какой-то грипп, свинин грипп. Я хочу поставить такой вопрос. Болит народ. Почему это происходит? Кто распространяет эти бациллы? Еще нам объявили по телевизору, что через месяц мы в Питере ожидаем другое распространение бациллы болезни. Откуда это пророчество? А? Кто это запускает, дорогие мои? Почему они сами не болеют? Что здесь, какая тайна? У них что, изоляция от этого? А вот это я об этом я и говорю. Что это такое? Это умерщвление народов, людей. Сколько, знаете, здесь умирают от этого? Очень много людей умирают. Но с другой стороны, я тут же хочу выставить положение. Это касается всех тех, которые не хотят изучать истину. Потому что есть правление, правление Спасителя, правление мировой справедливости. Если мы в карме не имеем трудностей, и таких черных пятен, ничего не коснется нас. Мы не имеем эти задолженности. Потому что бациллы эту эпидемию разбрасывают арима через преступников, через нарушителей справедливости, через них, но не через добрых людей, не через великих людей. Кто распространяет эти бациллы на землю? Умершие преступники, умершие бессовестные люди, умершие несправедливые люди, которые набрали очень много несправедливости в своей жизни. Вот они распространяют арима, заставляют быть слугами этих людей. Вы это читали из духовной науки, из кармической. Да. Но мы всегда должны восстановить сознание, равновесие. Солнце справедливости всегда на страже справедливости. Вы должны знать, это очень сильно. Потом доктор говорит, то, что я говорю, это касается только тех людей, которые идут в сторону развития, которые двигают человечество. Дорогие мои, не только люди гибнут за металл через правителей. Нет, правление не так происходит. Правление происходит через великих посвященных. Мы должны конкретно представить, что Заратустра и сейчас тоже живет вместе с человечеством. И все великие посвященные, они правят миром, дорогие мои. Они эти хулиганы, представители этих всех бандитских как группировок. Всех предателей человечества. Не они правят, не дорогие мои. Они правят тем, что уже находится в болоте, в грязи. Потому что солнце справедливости никогда не допустит несправедливости. В карме и в развитии человечества. Мы должны всегда учиться. Вот китайзация происходит, да, но что происходит? Должно произойти на земле, да. Потому что мы должны выйти из земли. Наша родина – эфирная стихия, где стоит Христос. Почему в эфирном теле стоит, в эфирной стихии стоит Христос? Чтобы мы привыкли, чувство родины находится в эфирном, а не на земле. Ни в Италии, ни в России, ни в Грузии, ни на Кавказе. Да? Нет. Уже наша родина является эфирной стихией, где стоит Царствие Ангела Христос. Там находится наша родина. Царство мое не от мира. Этот мир заполняется ариманистской китайзацией и так далее, и так далее. На земле будет такая колоссальная несправедливость, что человек вынужден будет выйти из земного. Если человек не сознает, то заставит реальность. Сейчас еще есть. Боятся снять маску зла и превращаться как волк в овечью шкуру. Это пока еще сохраняется. Но придет время, они снимут все. И скажут, я так хочу, потому что я так хочу. Все. Никакой логики не будет. Сейчас давай так. Вот народ требует, чтобы цены повышались. Вы же знаете басню Сталина. Да? Народ потребует. Понимаете, какой народ? Умный народ. И цены повесились. Сейчас грабят людей, говорят, что это народ хочет. Это экономика хочет. Ничего экономика не хочет, дорогие мои. А потом скажут, нет, так, потому что я так хочу. Все. Конец. И человек вынужден найти свою родину, свою истинную родину. А как научаются этому? Вот сегодня я говорил об этом. Когда мы знаем, как мышление образовывается в голове, через космическую сверхлогику, мы это изучаем, это уже настрой, правильный настрой, и уже переходит сознание в эфирную стихию. И человек говорит, что я не земное существо, а я существо Солнца, я существо звездного мира, я существо ангела. Ангел живет во мне, и я ангел. Я не только человек, антропос, но я и ангел. Вот у нас такое сознание родится, когда мы полностью охватим духовную науку. Мы скажем, не я, а духовное солнце мудрости. Это же я, дух мудрости. До того, как мы скажем, не я, но Христос во мне, мы должны пройти 9 иерархий, дорогие мои. Слава Богу, это потрясающее идеальное состояние. Мысли родами слова, не я, но вся Солнечная система, это я сам. Это я создал Солнечную систему. Потом, что потом делать? Я создал не только одну систему Солнца, я и 140 Солнца создал, как Маяковский мечтает, соответственно. Вы понимаете, какие диапазоны душевной жизни? Когда душа скажет, не я, а все Солнечные системы, это я создаю. Потом постепенно возвращается до первой иерархии, и я еще одну мысль скажу непременно вам и этим закончу на хороший тон, на хороший тон, да. Что я хочу сказать, дорогие мои? Вот мы неспроста это сказали, потому что это уже написано, я должен был это сказать, и сейчас входит эта мысль. Дорогие мои, мы должны знать одну вещь. Мы есть микрокосмос. Это значит, что вся небесная система записана в нас в микрокосмическом аспекте. И придет время, когда мы все это расширяем, расширяем, расширяем. И что происходит через очень важную тему, я знаю, хорошо, что я это вспомнил, очень важную тему мы затронули. Вот какова эта мысль, дорогие мои. Должно прийти время, как я сказал, что наше сознание охватывает все Солнечные системы как непосредственное творчество, исходящее из «я человека». Потом, душа сознает, что жизнь всех ангелов – это его жизнь. Не в переносном смысле, не в образном смысле, а в самом реальном смысле. Ты есть являешься все ангелы, я говорю о третьем ярке. Все ангелы – это я сам. Пойдем дальше. Все архангелы, сон архангелов. Сон, не перечесть этих ангелов. Ангел не счесть. Дальше идем. Я хочу подвести ваше сознание к самому значительному. Дальше идет все архаи, духи эпохи. То есть, духи эпохи рождают Бетховена, Моцарта, Чайковского, Пушкина и так далее. Все это я. Идентификация со всеми. Дальше. Духи формы, духи движения, духи мудрости. Дальше. Престолы, херувими, серафими. Дошли до полуночного часа бытия. То есть, когда после смерти человек проходит все эти регионы, доходит до состояния, когда способен пересмотреть, лицезреть и перекинуть взгляд душевный взгляд, разумеется, что такое беспредельность. Не вечность, а бесконечность. Поэтому вся множественность, которая существует на Земле, в духовных мирах, это учитель. Наш учитель к восприятию бесконечности. Это множественность, которая учит, которая подготавливает нас, чтобы немного хотя бы представить, что такое бесконечность, не вечность. Когда человек воспринимает ангела, он же чувствует бесконечность. Когда человек переживает врата смерти, он сразу чувствует вечность. Но не бесконечность. Это сложная тема, я должен был вначале это сказать, но не вспомнил. Дорогие мои, в Иване есть одно место, которое очень трудно понять. Именно вот эта проблема, о которой я сейчас говорю. Какая это проблема? Когда Господь говорит, Отца не видел никто никогда. Отца не слышал никто никогда, и его лица не видел никто никогда. Что это значит? Это значит, что человек не способен видеть бесконечность. Ангела можно видеть, но ангел является конечным. Его можно обрисовать, его можно нарисовать, его можно выразить, потому что ты видишь. Когда ты что-либо видишь, ты всегда видишь в законченной форме. Бесконечность невозможно видеть. Отца не видел никто никогда. Это говорит о том, что Отец есть царство бесконечного. Его невозможно видеть. Видеть можно в имагинации, слышать можно в инспирации, но все имеет формы. А форма есть ограниченность, правильно? Если мы не ослаблены, это и восприятие. А вот вся множественность божественной иерархии и вся множественность на земле учит нас и подготавливает нас к восприятию беспредельности, бесконечности. И когда человек находится в полночном часе бытия, когда в кульминации доходит человеческая душа, переходит, начинает созерцать бесконечность. И первое впечатление бесконечности – это охват не видения, а восприятия. Потому что только Господь видел Отца, сущий в недре Отче. Поэтому в Евангелии без духовной науки очень трудно прочитать то, что значит, мы учимся восприятию ангела, архангела и так далее, все множество, чтобы мы подготовились постепенно к восприятию бесконечности, которая не имеет формы. Это очень трудное понятие. Это уже не земное понятие. Это не пространственно-временное понятие. Это сверхвременное понятие. Когда ты что-либо видишь, любое, все, ты видишь в формах. Без формы ты не можешь охватить. Правильно? Ты охватываешь то, что имеет границы. Как Шеллинг удивительного высокого сильно бы сказал. Если бесконечность ставится рядом с бесконечностью, тогда они оба не ограничены, потому что граница их соприкосновения, точка соприкосновения. Да? Поэтому Томас Манн сказал великие мысли. Великую мысль сказал. Любая цифра, самая высокая, самая бесконечная, мало перед бесконечностью. Возьмите всех серафимов, все девять иерархий, всех песок на земле, в океанах, все вместе. Это все бесконечно, мало перед бесконечностью. Вот вам Томас Манн. Гениальное прозрение. Но я подозреваю, что до конца он не создал эту мысль, но все равно. Это очень сильная мысль. И ущерб очень. Если что-либо соприкасается что-либо, с чем-либо, это не бесконечность. Бесконечность не может соприкоснуться с чем-либо, потому что оно бесконечно. Только концы могут соприкасаться. Правильно? Одним словом, дорогие мои, слова «не я, но Христос во мне» учит нас к восприятию, учит к бесконечности. Бесконечность мы изучаем через Спасителя, который в недре Отче. И Он есть проводник к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. А это связано с потрясающими идеями, идеями бесконечности. Вечность достижима. Но бесконечность это самое трудное. Это как черные дыры в космосе. Всасывает себя и все, уничтожается сознание. Я добавлю к этому еще одну идею, тогда вы действительно пересмотрите, что же такое множественность. Множественность, почему учитель к бесконечности, для бесконечного? А что такое множественность? Давайте конкретно скажем. Удивительная цифра. Сегодняшняя наука очень сильно помогает. Наука говорит, что существует 100 миллиардов галактик. Не звезд, не галактик. А каждая галактика вмещает 100 миллионов еще больше и больше звезд. 100 миллиардов галактик со всеми звездами. Какая-то цифра, какая-то мощность. Я с другой стороны сейчас скажу. Чтобы пройти всю галактику, все 100 миллиардов, нужно 48 миллиард световых лет. Секунды 300 тысяч километров в час. В секунду. Какое расстояние? И вся эта множественность научит нас, подготовит нас к тому, чтобы мы восприняли бесконечность. Это катастрофически страшная цифра. 48 миллиардов световых лет. А один день 24 часа. Одна секунда 300 тысяч километров. Какие расстояния? Вот это колоссальная, космическое катастрофическое расстояние мучает нас множественному. Когда мы это воспринимаем, мы уже приблизительно знаем, а что же такое эта бесконечность? Это же конечно. Хотя это катастрофически сильная цифра, да? 100 миллиардов галактик. 48 миллиардов световых лет. И все это находится. И все это охватывается в полночный час бытия. Каждой душой человека. Сознательно или несознательно. Сознательно, значит, душа смотрит в бесконечность. И что же это такое? Да? Никаких границ. Ты привык к границе.
Зачем?
Поэтому, разумеется, вся эта галактика учитель для восприятия бесконечности. Тогда мы совсем по-другому слышим. Отца не видел никто никогда, и я есть путь истинной жизни, и только я привожу людей ко Христу, к Отцу, да, все время. Это духовно-научно, это катастрофическая сильная мысль и высокая мысль. И исходя из этого, мы уже совсем с другой ориентацией, размахом воспринимаем. Что же такое не я, но Христос во мне? Сила Христа в нас учит, как мы должны воспринять Отца Вселенной, то есть бесконечность. Это величие духовной науки, которая раскрывает истинные слова, смысл слов. Не я, но Христос во мне. Да. Остальное следующее. Ну пока, дорогие мои.